говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что потеряла Россия в войне против Грузии? События 68-го года глазами финского репортера. И чем занимаются подростковые клубы в России? Все эти темы в программе «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина.
Я думаю, Россия уже сталкивается с последствиями того, что она сделала в Грузии, с последствиями этой карательной миссии. И в первую очередь это связано с тем, что все страны, включая страны из ближайшего окружения России, с какими официальными заявлениями они бы не выступили, они все смотрят теперь на Россию другими глазами. На практике это означает, что и на уровне международных институтов, и на уровне сотрудничества, и на уровне общих двусторонних отношений многих стран с Россией последствия будут видны.
С этим заявлением министр обороны США Роберт Гейтс выступил еще в четверг. Маленькая победоносная война в Грузии, как многие видели ее в России, уже нанесла серьезный ущерб российской репутации в мире, подорвала престиж и способность Москвы выступать равноправным партнером и пользоваться доверием цивилизованного мира при решении международных вопросов. И это то, что заметно уже сейчас, когда конфликт еще не исчерпан. В долгосрочной перспективе потери Москвы в этой войне могут быть намного более серьезными. На этой неделе в программе «Время и мир» мы попытаемся спрогнозировать и оценить эти потери кремлевского руководства и, увы, страны, лидеры которой вернулись к стилистике международного поведения XIX века. Потеря номер один, заметная по реакции столиц, это ближайшее российское окружение, прав Роберт Гейтс. Россия потеряла СНГ. Наиболее ярко эта потеря проявилась на примере Украины. Президент Виктор Ющенко подписал на прошлой неделе указ, прекращающий действие российско-украинских соглашений 92 года о совместном использовании систем противоракетного и спутникового обнаружения. В заявлении Украинского министерства иностранных дел по этому поводу говорится, что Киев готов предоставить систему раннего обнаружения европейским партнерам. А до этого украинское руководство пригрозило, что может запретить возвращение на свою территорию, то есть на базу в Севастополе, которую Россия арендует до 2017 года, кораблей Черноморского флота, если они участвуют в войне против Грузии. Оппозиция Украины, сотрудник Киевского центра исследования армии, конверсии и разоружения Сергей Сгурец.
Одним из главных критериев, который будет определять дальнейший характер взаимоотношений между Украиной и Россией, является именно флот. Потому что в течение длительного времени украинская сторона настаивала на начале переговоров, в процессе которых будет выработана процедура выведения Черноморского флота с территории Украины, а российская сторона говорила, что такие переговоры ранее 2017 года просто бессмысленно начинать. Но ситуация, которая сейчас складывается вокруг России в целом и весьма, скажем так, такое подозрительное отношение к поведению России в отношении своих ближних соседей, думаю, заставит Украину более жестко настаивать на этом вопросе, и указы президента Ющенко о том, что Черноморский флот должен регламентировать свои действия в соответствии с украинскими подходами, это первое, скажем, весьма такое серьезное заявление с украинской стороны. Заявление недавнее, буквально вчерашнее Медведева о том, что тут только российский президент будет решать стратегию применения флота, говорит о том, что в принципе температура заявлений в области флота немножко начинает подниматься и накаляться. Если это будет идти, скажем так, по этой шкале, то естественно, скажем так, что негатив постепенно распространится и на остальные сферы взаимоотношений между Украиной и Россией.
А почему они должны распространиться и на остальные сферы?
Ухудшение взаимоотношений на уровне президента, на уровне заявлений министерства иностранных дел, скажем так, и министра иностранных дел, привело к тому, что все остальные сферы, которые так или иначе, скажем так, были вроде бы нейтральны, они вынуждены будут, скажем, таким-то образом скукоживаться и понимать все риски совместных проектов. Например, вот попытка развернуть производство автомобилей и автобусов «Богдана» в России, да, скажем, которые предпринимались Порошенко. Или, например, варианты по созданию, например, сахарных производств на территории России, которые делаются рядом предприятий украинских. Попытки российских финансово-промышленных групп расширить свое присутствие в Украине, потому что выкупка, например, Харьковского тракторного завода, который производит ряд легкой бронетехники, что, в принципе, весьма удивило украинскую сторону, но было сделано. То есть были моменты, когда проникновение экономических интересов финансово-промышленных групп реализовалось независимо от того, какие взаимоотношения на верхах. Но в связи с тем, что политика России очень зависит от позиции руководства, именно политика финансово с промышленной группой. Думаю, что теперь ситуация немножко ухудшится, и это будет невыгодно ни украинской стороне, ни российской.
Это был Сергей Изгурец, сотрудник Киевского центра исследования армии, конверсии и разоружения. К тому же на Украине понимают, что Кремль в любой момент может вновь обратить свой взор на Киев, причем совершенно не из-за демократических устремлений нынешнего украинского руководства и даже не из-за своей глубокой идеологической неприязни к оранжевой революции, а еще из-за одного замороженного конфликта, говорит вице-премьер-министр страны Григорий Немыря.
Думаю, старые привычки умирают с трудом. Мы в этой непропорциональной реакции России видим угрозу для себя. Конечно, у Украины есть свой замороженный конфликт на границе. Это Приднестровье в Молдавии.
Именно поэтому Немыря обратился к Европейскому Союзу с просьбой не оставлять его страну в вакууме безопасности. О Приднестровье и реакции Молдавии на российскую войну в Грузии мы беседуем с аналитиком Института общественной политики в Кишиневе Азо Нантоем.
Во-первых, если говорить об официальной Молдове, о руководстве Республики Молдовы, то реакция была запоздалой, очень-очень-очень сдержанной и фактически свелась к тому, что Министерство иностранных дел Республики Молдовы, Министерство иностранных дел Европейской интеграции присоединилось к заявлению Евросоюза по отношению к ситуации в Грузии, в Южной Осетии. Оппозиция отреагировала очень разно. Во-первых, в Молдове есть и пророссийские политические партии, которые однозначно осудили Грузию, однозначно поддержали Россию. Это относится и к руководству нашей КГУской автономии. А другие политические партии сделали заявление также о том, что Молдова должна покинуть СНГ и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, реакция была достаточно невнятной и, может быть, объясняется тем, что большинство наших политических лидеров где-то там по Грециям отдыхает. Но в то же время реакция официального Кишинева определяется тем, что руководство Молдовы в лице Владимира Воронина, начиная с 2001 года, с упорством достойного лучшего применения пытается решить приднестровский конфликт путем диалога с Кремлем.
А если Европейский Союз сейчас вспомнит о Приднестровье и решит, что нельзя оставлять и этот замороженный конфликт на дальнейшее усмотрение России, вы исключаете такую возможность?
Евросоюз в марте 2006 года учредил европейскую миссию на границе Молдовы и Украины. И этим самым Евросоюз обеспечил безопасность своей восточной границы на предмет нелегального трафика людей, вооружений, наркотиков и прочее, прочее. То есть Евросоюз решил эту проблему для себя. В то же время эта миссия изменила существенным образом атмосферу в зоне конфликта, потому что экономические агенты Приднестровья вынуждены были зарегистрироваться в Кишиневе в качестве экономических агентов Республики Молдовы. И сейчас они пользуются в том числе преференциями, представленными Евросоюзом для экспорта своих товаров на рынок Евросоюза в качестве экономических агентов Республики Молдова. Но налоги в бюджет Республики Молдова они не платят. То есть это был сделано полшага, существенные полшага, которые изменили ситуацию. Но еще рано говорить о том, что Евросоюз готов за Кишинев таскать каштаны из огня.
Азо Нантой, Институт общественной политики в Кишиневе. Ну и самая примечательная реакция на российскую агрессию против Грузии была в Минске. Офис президента Лукашенко так упорно молчал, что Россия даже на официальном дипломатическом уровне выразила недовольство. После этого последовало невнятное заявление о необходимости мира, и уже только в Сочи Александр Лукашенко выступил с заявлением, истинный смысл которого политологи пытаются сейчас угадать. «Это была тихая, спокойная реакция», — сказал Лукашенко. Россия действовала спокойно, мудро и красиво. Чем объясняется эта странная реакция? Мы беседуем с белорусским политологом Александром Федутой.
Минск привык к тому, что все годы после распада Советского Союза с ним разговаривали с позиции равного. Борис Ельцин начал эту игру равенства бывших союзных республик, затем ее продолжил Владимир Путин. В принципе, идея равенства – это тот аргумент, которым пользовался все время Александр Лукашенко для того, чтобы сказать, что союз с Россией носит принципиально иной характер, нежели Советский Союз. И вот происходит невероятное. В рамках Содружества независимых государств Россия применяет силу по отношению к одному из государств, входящих в СНГ, То есть, естественно, что ни о каких принципах равенства во взаимоотношениях России с бывшими советскими республиками речь уже идти не может. Это вызвало шок. А Александр Лукашенко не мог позволить себе одобрить безоговорочно, как того ожидала Россия, миротворческую или полицейскую, или акцию в Южной Осетии, и вообще принципиально вторжение и применение силы, потому что создается очень опасный прецедент. Это оружие может быть пущено в ход на территории всего постсоветского пространства как зоны особых интересов России. И Лукашенко понял, что игры закончились. Но если игры закончились, нужно делать определенный выбор.
А сейчас этот выбор сделан?
Я не думаю, что подписание договора о создании единой системы противовоздушной обороны говорит об этом выборе. О том, что единая система ПВО России и Беларуси существует, и она не разрушалась, все знали давно. И, в принципе, есть констатация факта. Выбором, то есть когда ситуация, когда Лукашенко безоговорочно бросается с головой в объятия российского медведя, было бы решение о допуске российских ракет на территорию Беларуси. Вот это был бы выбор. Пока, насколько я понимаю, Лукашенко его не сделал.
Но наряду с этим Лукашенко еще и заявил неожиданно, что хотел бы более близких отношений с США и Европейским Союзом, и даже принял решение помиловать главного политического заключенного страны Александра Козулина. Мы беседовали с белорусским политологом Александром Федутой. И тот же вопрос о молчании Минска в первые дни войны мой коллега Юрий Дракохруст задал сотруднику Совета по внешней политике Германии Александру Рару.
Ну, Лукашенко все-таки принял для себя тоже достаточно важное стратегическое решение 2 года тому назад, как он говорит, лететь на 2 крыльях, а не только на 1 российском. Правда, его самолет пока все-таки не летит, скажем, сбалансированно на левом и правом крыле, но чувствуется, что он пытается все-таки приобрести новые партнерские отношения с Европейским Союзом. В бизнесе, я думаю, где-то у него это получается. Он не хочет рискнуть попасть опять через непродуманные, скажем, акции односторонней поддержки российской политики, опять в ситуацию, когда Европа полностью от него откажется, и он будет зависеть от России. Он, как мы знаем, начинает медленно проводить приватизацию своей экономики у себя в стране и по стратегическим соображениям нуждается здесь в западном капитале. От него он не откажется, поэтому он и дальше будет держать себя, где это возможно, нейтрально в этом конфликте.
Надо дать должное, не только Белоруссия, но и вообще большинство государств СНГ не заняли сторон в войне в Грузии. Они повторили те заявления, с которыми в первые дни выступили Евросоюз, США и НАТО. Но политика так называемого «дальнего зарубежья» уже начинает определяться, и она отнюдь не в пользу России. Такое же изменение политики произойдет, правда, наверняка в более отдаленной перспективе, и в странах Содружества, которого больше нет. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Двигаясь дальше от границ российского государства и продолжая считать потери Кремля в агрессии против Грузии, нельзя не упомянуть Польшу. После трудных и продолжительных переговоров Польша и Соединенные Штаты подписали соглашение о размещении на территории Польши противоракетной базы как компонента системы ПРО. Вторым компонентом системы станет радар, о строительстве которого на территории Чехии уже договорились американское и чешское правительства. Сообщая о принятии трудного решения, премьер-министр Польши Дональд Туск не счел нужным скрывать, что свое влияние на польскую позицию оказали и военные действия на Кавказе. И не потому, что система ПРО, как утверждают в Москве, направлена против России. Нет, не направлена. Просто в Польше больше не хотят считаться с российским мнением, которое раньше хоть как-то учитывалось. Плюс к этому Польша получила от США дополнительные гарантии собственной безопасности. Подробнее наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Парафированное в пятницу вечером в Министерстве иностранных дел Польши в Варшаве соглашение между Польшей и США практически означает окончание переговоров польских и американских дипломатов и политиков по этому вопросу. Договор предусматривает размещение в северо-западной части Польши установки с 10 ракетами-перехватчиками, а нужный для их предупреждения и наводки радар будет размещен в Чехии. Правительство, лидеры крупнейших партий, в том числе и оппозиционного «Права и справедливости», не скрывают удовлетворение. Министр обороны Польши Богдан Клих.
Щит на польской территории означает укрепление безопасности нашей страны. Конечно же, речь идет о размещении щита на условиях, которые приняла американская сторона.
Условия, о которых говорил министр Богдан Клих, это американские инвестиции в модернизацию польской армии, около 40 миллионов долларов. Но прежде всего то, что особенно подчеркнул министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Нам удалось добиться очень важной вещи. В документе содержится запись о том, что мы вместе будем реагировать на военные и невоенные угрозы со стороны третьих стран, если такие угрозы появятся.
Кроме этого, в Польше до 2012 года будут размещены 96 американских ракет «Патриот» вместе указанным польскими военными, а также около сотни американских солдат и офицеров для обслуживания части системы ПРО и обучения польских солдат обслуживанию «Патриотов».
Соглашение с США предусматривает размещение в Польше установок с ракетами «Патриот» непосредственно для защиты нашей территории. Как вы знаете, американцев нелегко было убедить пойти на это, но нам удалось это сделать,
сказал премьер-министр Польши Дональд Туск. В день подписания соглашения между Польшей и США в некоторых польских средствах массовой информации появились сообщения о том, что стороны пришли к соглашению уже некоторое время назад, а поторопиться подписать документы их заставила ситуация в Грузии. В каком-то смысле это подтвердил лидер парламентской фракции правящей гражданской платформы Збигнев Хлебовский.
Польша получила гарантии безопасности, что особенно важно в контексте кризиса в Грузии.
Между тем, левые партии критикуют польско-американское соглашение.
Размещение в Польше американского противоракетного щита системы несет угрозу нашей стране, и ни одна из 10 и даже 15 установок «Патриот» здесь не помогут,
сказал лидер фракции Союза левых демократов в Сейме Войцех Олейничек. А что же президент Лех Качинский? Его сотрудничество с правительством, что касается внешней политики, нельзя назвать показательным. Дело в том, что Лех Качинский – брат-близнец Ярослава Качинского, бывшего премьера, а нынешнего лидера крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость». До избрания на пост президента Лех Качинский также был членом «Права и справедливости». Согласно польской конституции, президент имеет значительные возможности заниматься формированием внешней политики страны. Таким образом, если на практике президент не согласовывает свои действия с правительством, или наоборот, МИД не согласовывает свои действия с президентом, то может возникнуть целый ряд проблем с иностранными партнерами. От главы государства или его администрации они могут услышать одно, а от правительства или руководства МИД – другое. Однако на этот раз президент Качинский согласился с правительством. Во время митинга в честь Дня польской армии, на следующий день после подписания договора, президент заявил, что очень доволен тем, что правительство парафировало соглашение с США.
Элементарный порядок в международных отношениях в значительной степени зависит от союза стран, защищающих демократию во главе с сильнейшим государством этого союза – США. Польша входит в этот союз, и в интересах нашего государства быть в лучших отношениях с Соединенными Штатами. Думаю, что последние события показали, что понимание этой очевидной правды победило. Я очень рад этому.
Затем в телевизионном интервью президент Качинский отметил также, что свою роль в подписании соглашения сыграли события в Грузии.
Я уверен, что события в Грузии окончательно убедили правительство подписать соглашение. И очень хорошо, что убедили. Условия соглашения неплохие. Подчеркну, что выполнение американцами этих условий добивалось и предыдущее правительство, не только нынешний кабинет.
По данным опроса авторитетного центра социологических исследований «Пентер», впервые более половины поляков, 58%, высказываются за размещение в стране американских ракет. Чуть более одной трети опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Отношение поляков к этому вопросу пережило значительную эволюцию. В феврале 2007 года на вопрос «Поддерживаете ли вы размещение части американской системы ПРО на территории Польши?» «Нет», отвечали 55% поляков, «да» – 28%. Еще в июле нынешнего года 46% опрошенных были против, а 42% – за, и уже в августе ситуация выглядит совершенно иначе. По мнению экспертов, на изменение настроений поляков по этому вопросу повлияли события в Грузии. Примечательно также, что по данным того же центра «Пентер», 49,8%. 0,8 поляков, то есть практически каждый второй, опасаются, что в ближайшие несколько лет Россия может напасть на Польшу. Между тем, жители поселка Радзикова, что возле приморского города Слупск, не разделяют мнение большинства своих земляков. Они не хотят размещения американских ракет возле своих домов, говорит Мариуш Хмель, Войт, или по-русски глава исполнительной власти района, где планируется разместить часть американского щита.
Размещение базы неподалеку от жилых домов, от границы 100-тысячного города Слупск, это плохая идея. Тем более, что, согласно плану развития региона, на этом месте должен был быть построен гражданский аэропорт и промышленные предприятия. К сожалению, законы таковы, что этот план был перечеркнут одним решением министра обороны. Наши протесты, а подавляющее большинство местных жителей выступают против строительства базы, тоже ни к чему не привели. Тем не менее, мы будем тщательно следить за тем, чтобы все, прежде всего, экологические нормы выполнялись во время строительства этого объекта.
А что по этому вопросу думают эксперты, говорит бывший вице-министр обороны, генерал в отставке Станислав Козей.
Мы используем шанс, который дает нам желание американцев разместить часть противоракетного щита на нашей территории. Для модернизации войск ПВО это правильно, поскольку это важный сегмент польской армии.
А вот мнение военного эксперта Мариуша Новака. Этот щит, конечно, испортит нам отношения с Россией, хотя, в общем-то, общеизвестно, что цель американской системы – нейтрализовать возможные нападения со стороны таких стран, как Иран, а вовсе не Россия. Возможно, что мы об этом мало говорим или нет возможности объяснить это россиянам, поскольку их военачальники постоянно утверждают обратное, а ведь у россиян нет основания опасаться щита. Историк профессор Юзеф Шанявский.
Психологический фактор имеет здесь большое значение, по-моему. Закончилась почти 300-летняя эра от Северной войны, во время которой Речь Посполита оказалась практически подчинена России. С короткими перерывами, как, например, в 1918-39 годах, это продолжалось 3 столетия. Думаю, что это самое трудное для россиян — смириться с тем, что это уже не их сфера влияния и никогда таковой не будет.
Строительство военной базы, на которой будут размещены американские антибаллистические ракеты, может начаться еще в нынешнем году.
Рассказывал наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Мы вернемся к теме российских потерь в агрессии против Грузии на этой неделе в выпусках программы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.